Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, на этой неделе завершается 3 года преследования знаменитого режиссера Кирилла Серебренникова. Знаменитое дело 7-й студии театральных деятелей обвиняют в мошенничестве, в том, что они украли, сколько там, 157 миллионов? Ну, в общем, 150 миллионов где-то у государства из бюджета.
Да.
У меня только один вопрос. Зачем все это нужно?
Я вам свое мнение выскажу по этому поводу. В Москве сформировалась совершенно гнилая тусовка в актерской эстрадной среде. Это люди, которые за последние 30 лет привыкли жить в особой экономике, в экономике, которой уже в большинстве других секторов, ну не то чтобы нет, а сделано достаточно многое для того, чтобы она ушла. Это экономика получения наличных денег, свободного с ними оперирования, и это уже все на самом деле за пределы.
Александр Сергеевич, все театралы говорят, что все так живут.
Подождите,
да. Вот знаете, я очень хочу сейчас ставить свои 5 копеек.
То есть вы так не живете.
Ольга Погодина-Кузьмина – это писатель, сценарист очень известный. Значит, она абсолютно не имеет отношения к либеральному лагерю, даже наоборот, я бы сказала. И вот тут меня очень удивил ее пост в Фейсбуке, когда она написала, что дело 7-й студии – это судебный произвол, сведение личных счетов, позорная страница истории современной культуры. Это при том, что они любят Серебренникова. А все, кто работают с госзаказом в сфере культуры, знают, что проблемы с сведением отчетности неизбежны. Так криво устроена сама система финансирования. Когда директор, продюсер, худрук фактически сначала должны уговорить драматурга, потом сделать костюмы и прочее, и потом, может быть... Слушайте, я совершенно с ней согласна. Это при том, что мы не обсуждаем творчество Серебренникова. Это вообще вопрос философский, весьма субъективный. Но то, как устроена система, мы понимаем, что любого творца, любого директора, любого художественного руководителя и петербургского, и там тюменского, любого театра можно взять сейчас с поличным. Мы это прекрасно понимаем, потому что так устроена наша система.
И с этим надо заканчивать.
6 лет. Александр Сергеевич, 6 лет.
Заканчивать. Что 6 лет?
6 лет ему хотят дать.
С кого-то надо начинать.
Александр Сергеевич, вспоминаем, по-моему, 2010 или 2009 год, когда были внесены поправки вот в этот знаменитый 78-й закон о госзакупках. Поправки, касающиеся работы творческих организаций. Дело гендиректора театра Образцова, театра кукол Московского. Поправки внесли, но опять же, настолько криво были внесены поправки в закон о госзакупках, что они до сих пор заставляют театральных деятелей...
Вы опять хотите увести меня, извините меня, на мой взгляд, во второстепенные частности. Давайте мы разделим. Законы плохие, и деятели искусств считают воровство для себя нормальным делом. Вот
Было ли воровство? Вот в чем вопрос.
Минуточку. Было ли воровство? Значит, обналичка, расплата с деятелями искусства, культуры наличными деньгами, она уже содержит в себе элемент воровства. При всем при этом, сам Серебренников там, он, значит, может себе что-то из этих денег присвоить, может что-то не присвоить, но, в принципе, это разворовывание бюджетных денег, поскольку налоги не уплачивают. Хотя бы давайте начнем с этого. И, если позволите, я вам еще скажу следующее. В 90-е годы воровала почти вся страна. Почти вся страна не платила налоги. В любой сфере можно было кричать, да как же мы можем вести бизнес?
Это понятно, да.
Это совершенно невозможно. Если мы заплатим налоги, мы тут же обанкротимся. Правда, довольно-таки быстро на смену вот этой истории пришла экономика отката, с которыми сейчас было бы неплохо побороться. Вот в чем я не подозреваю Серебренникова, это в том, что он кому-то давал откаты. Ему дали деньги по политическим мотивам, потому как такая сейчас принципиальная политика вот этого либерала Путина, она реализуется через аппарат президента, что давайте мы будем работать с творческими людьми, независимо от их политических взглядов.
Совершенно верная политика, на мой взгляд.
Это его позиция, да. Поэтому вот к нему, я думаю, когда там было решение высокопоставленных чиновников, политическое, выделить деньги, к нему вряд ли приставали с откатами. А потом решили посмотреть, что там. Я думаю, что, между прочим, тоже решили по политическим мотивам, поскольку в какой-то момент встал вопрос, а чего мы их кормим, они против нашей власти борются, а мы им даем подкормку. Если так, покажи, что ты эти деньги израсходовал честно. И вот тут оказывается, что вот это ему показать очень сложно. Между прочим, само по себе обналичивание – это не уголовно наказуемое дело. А встает вопрос, конечно, а что там дальше происходило? Хотя, на мой взгляд, как только человек начинает обналичивать деньги, он уже, в принципе, встает на криминальный путь. И я вас умоляю, не нужно рассказывать вот мне лично, что если ты получаешь государственные деньги, ты не можешь выполнить госзаказ чисто и честно. Можешь и сколько угодно. Вот тот же Ефрем, он приезжал куда-то, в Самару, где был вот этот скандал. В Самару, где он там матом ругался на публику, пьяный, со сцены. Там были его официальные гонорары. Они были там, по-моему, порядка 2,5 миллиона рублей за спектакль. Вот администратор говорит театру, мы вам заплатим только официально. Тогда они там, знаете, как хороший официант в советские времена, составлял счет после ужина для пьяных клиентов. 40-40, рубль 40, спички брали, нет, в итоге 2,50. Вот они говорят, ну, значит, вот там нам нужно, значит, отдать Ефремову, там, чтобы он получил миллион на руки, значит, вот это нужно нам, вот это нужно театру, будет стоить 2,5. То есть, ну, это я примерно говорю схему.
Чистыми, вполне возможно, что так, да, оно и существует.
Чистыми,
да?
Миллион, ах, вы не хотите чистыми, тогда дайте 2,5.
Да,
и те,
да,
начинают ежиться и говорят, ладно, мы дадим, но мы не хотим нарушать. Господа мои хорошие, я сам ректор университета, у которого примерно треть бюджета – это государственные деньги. Я привык, значит, за последние 29 лет, знаете, очень аккуратно обращаться и заставлять свой персонал, очень аккуратно обращаться с деньгами от платных различных услуг, которые оказывают университеты, от платного образования, которое я услугой не считаю. Вот. Но государственные деньги, любой вменяемый руководитель сегодня, любой вменяемый, он в 3 раза смотрит внимательнее и следит за подчиненными в 3 раза внимательнее, значит, чем за внебюджеткой, потому что он знает, что за это сажают. И только в одной сфере, понимаете, это сфера культуры и искусства, до сих пор артист гонорар берет наличными, с огромным удовольствием и счастлив, когда это получается. Почему сейчас весь театральный мир вот так громко орет? Из-за того, что там, несправедливо?
Из-за того, что они чувствуют опасность.
Я же говорю, что система, да, любого, да, можно привлечь.
Да, любого можно привлечь, и им надо прекратить.
И все это прекрасно понимают.
А если они это прекратят, то у них чуть меньше, чуть, я подчеркиваю, меньше будет икры на бутерброде. Причем орут наиболее известные, орут наиболее обласканные властью.
Да практически все, если
получивший
честно.
Получивший нет.
Ну, ну вот как? Я так смотрю по своим знакомым, по тому, кто выступил против этой, да, истории и как бы, да, в защиту. Ну, вот прям...
Значит, ответ простой. Не может быть в дальнейшем, вне зависимости от того, как сегодня принимают суды решения по тем или иным вопросам, не может это длиться бесконечно, что во всей стране наводят порядок, а в одной зоне можно свободно воровать. Вот такого быть в принципе не должно.
Глобально я совершенно с вами согласна.
Да, а в конкретном случае для актеров бы хорошо. Прекратите это.
Так может законы поменять?
Да нет, правильно применять то, что существует. Правильное право применения.
А у нас с этим в нашей стране, ну, очень серьезные проблемы.
Да, ну, поэтому надо совершенствовать право применения и убирать отсюда политический момент, потому как московская тусовка, она в принципе оборзела. Хотят очень многие в Москве, с одной стороны, выступать учителями жизни для всей страны, потому что они же элита, они же деятели культуры и искусства, к их голосу надо прислушиваться, а с другой стороны, позволяют себе вот эту свою артистическую позицию употреблять во вред. Чуть только тронешь, значит, где-то проворовавшегося, проштрафившегося, убившего человека, сломавшего полицейскому или там росгвардейцу кости человека, чуть тронешь, и начинается крик. Ай, наших-то не трогайте, это другим нельзя ломать кости. Или если там актера изобьют, и ему сломают плечо, то, значит, вот здесь надо хватать, сажать. А если актер сломал росгвардейцу плечо, какая-то великая актриса Бортич вдруг начинает голосок подавать в его защиту. У людей мозги набекрень.
у людей мозги на бекрень, Александр Сергеевич, в связи с тем, что люди не понимают, что происходит. С одной стороны, росгвардеец может сломать человеку ногу, ему ничего за это не будет.
Да, потому что он на работе.
С другой стороны, просто человек шел мимо.
Это вы так думаете, что он просто шел мимо? Мы с вами это уже обсуждали.
Да-да-да,
человек попадает в эпицентр демонстрации, человек идет к центру демонстрации, вот, и ему вдруг в этот момент ломают ногу, а он не видит, что вокруг.
Угу, чудесно.
Да.
Вот. И с другой стороны, если росгвардеец сломает мне ногу, почему я не могу сломать ногу росгвардейцу?
А вы догадаетесь с трех раз. Потому что росгвардеец – это человек, который защищает порядок, а вам ногу ломают в процессе.
Защиты порядка.
Да, защиты порядка, совершенно верно.
Лес рубят, щепки летят, это мы уже слышали. Так, вернемся в эту студию через пару минут. У нас впереди большая политика и перемены в отношениях с Польшей.
Картина недели.